пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Револьвер», в студии Ростислав Ищенко. Где-то там у меня в телеграм-канале люди развернули дискуссию между собой по поводу того, почему развалился Советский Союз. И мне эта дискуссия напомнила известную притчу или анекдот, значит, о дискуссии слепых, которые ощупывали слона, из которых там первый сказал, что, пощупав за хобот, что слон похож на змею, там второй, пощупав ноги, сказал, что слон похож на огромную колонну, там, ну и так далее. Вот. Дело в том, что государство не разваливаются по какой-то одной причине, как правило. Ну, если это не какая-то катастрофа, ну, природная, ну, прилетел астероид, слишком большое государство было слишком маленьким, вот его и нету. Обычно это комплекс причин все-таки. Значит, там кто-то написал, что Советский Союз развалился, потому что он был экономически несостоятельным. Очевидно, это правда. За 70 лет не суметь построить работающую экономику, это, в общем-то, значит, что он был экономически несостоятельным. Хотя в отдельных спектрах экономики в отдельные времена работал вполне эффективно. Значит, кто-то написал там, что Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе были предателями. Значит, ну, во-первых, из них, из всех, значит, в предательстве публично обвиняли только Яковлева. Значит, там писали, что его там не то в Канаде завербовали, не то еще где-то. Но никому из них официально обвинения не были предъявлены, и не было суда, который бы доказал бы, что да, действительно, они были предателями. Значит, поэтому, ну, по крайней мере, по поводу большинства из руководителей Советского Союза того времени, я все-таки склонен считать, что они были не предателями, они были как неэффективными менеджерами. То есть они понимали, что необходимы реформы, но не понимали, как их проводить и какие реформы, собственно, необходимы. Они пытались сохранить страну, но так ее развалили. Так часто бывает. Вот сейчас, кстати, Трамп тоже пытается сохранить Соединенные Штаты. Посмотрим, что из этого получится. А до него Байден пытался сохранить Соединенные Штаты. И тоже как-то не очень эффективно. И, кстати, они друг друга обвиняют в предательстве и в работе на Россию. Прям вот почти стопроцентное совпадение. Ну и опять-таки, ведь не случайно же сторонникам как теории заговора Советский Союз погиб в результате предательства, а предавать начали прямо со смерти Сталина, который и умер, потому что посмотрел вокруг одни предатели, сердце не выдержало. Значит, Лизона же спрашивает, а что это за система, которая наверх выносит одних предателей? Полное политбюро предателей, при том, что партия единственная правящая, она, собственно, сама решает, кто поднимается по системе социальных лифтов, а кто не поднимается, кто становится руководителем, а кто не становится. Ей никто не мешает, у нее нет оппозиции. Значит, она решает, публиковать на кого-то компромат или не публиковать. Народ выбирает из одного человека, предложенного партией на всех выборах. Значит, и фактически не бывает случаев, чтобы проголосовали где-то против. Это каким образом в такой системе наверх поднимается группа предателей, которая потом просто уничтожает страну? Значит, опять-таки, это изъян системы. Даже если этих предателей попытались внедрить откуда-то снаружи, даже если их рептилоиды с Марса привезли. Значит, но опять-таки, а как система, почему другие системы, значит, спокойно предателей отлавливают и отсеивают, а это подняла наверх? То есть, если даже теория предательства, даже если считать, что не все предатели, она опять-таки говорит о том, что корень зла надо искать в системе, значит, в самой внутри. И неокоммунисты, значит, которые склонны вспоминать о том, что в детстве небо было голубее, девушки красивее, значит, трава зеленее, значит, периодически обвиняют меня в том, что мне советская власть не нравится. Дело в том, что я к власти не отношусь по принципу «нравится-не нравится», а только по принципу «эффективно-неэффективно». Дело в том, что любая власть получает один и тот же бюрократический аппарат. И если вы читали советские учебники истории, там, кстати, в основном была написана «Чистая правда». Не вся, но в основном чистая, там, за редкими исключениями. Там акценты расставлялись, значит, по-своему, специфически. Но в основном писали, факты в основном приведены были реальные. Значит, так вот, там писалось, что в первые же дни после Октябрьской революции большевики занялись тем, что заставили бюрократический аппарат царского режима выйти на работу. То есть они не создали что-то новое, какие-то новые государственные структуры, да? Они заставили работать старые на себя. Они раздули бюрократический аппарат, это понятно, почему произошло, потому что если вы возлагаете функцию управления всем на государство, то, соответственно, вы должны увеличить его аппарат, потому что если у вас раньше с заводами управляли проклятые буржуи, значит, там в селах крестьяне сами решали, когда пахать, когда сеять, а сейчас этим занимается государство, то, соответственно, вам необходим аппарат, который будет этим заниматься. Если вы отменяете в стране всякую оппозицию, ну, она в любом случае будет существовать, значит, соответственно, вам надо усилить аппарат подавления. Тем более, если вы запрещаете любые оппозиционные высказывания. Поэтому вы, опять-таки, можете сравнить данные по, там, скажем, царской полиции, с советской милицией, значит, или там в органах НКВД, потом МВД. Там разница в разы, а то и на порядок в численности. Но это все объяснимо. То есть, если вы меняете или увеличиваете функции государства, вам необходимо дать государству соответствующий механизм. И само по себе это, опять-таки, это не ведет к развалу государства или к катастрофе, это только увеличивает нагрузку на бюджет. Но, в принципе, государство принимает на себя больше функций, в том числе там, социальные функции определенные. Понятно, что ему под это дело надо больше денег, оно оказывает вам больше услуг за эти деньги. И, опять-таки, вопрос в эффективности этих услуг, а не в том, сколько там на это тратится или не тратится. То есть, в принципе, такое государство может существовать. И распад Советского Союза не был фатальной необходимости. То есть, теоретически его можно было сохранить, и более того, его можно было и реформировать. И попытки реформ предпринимались неоднократно, начиная с Ленина, который пришел строить военный коммунизм, а когда умирал, строил уже НЭП. Значит, вот, поэтому... говорить о том, что был какой-то один конкретный изъян, и этот конкретный изъян привел к распаду, там, допустим, экономический, там, или предательство какое-то, там, или еще что-то, значит, и тем более поднимать этот изъян снаружи, да, с верха водной глади, значит, это значит... Не видеть истинные причины, собственно, проблем, которые стояли перед страной, которые не были решены. Вот. В принципе, любой аппарат, да, любой государственный аппарат, он единый. Значит, неважно, какое идеологическое наполнение. Его могут там расширять, сужать, придавать ему какие-то дополнительные функции, но, в принципе, у всех работает государственный банк, у всех работают министерства и ведомства, все, как правило, государства организованы по принципу государственная власть в виде главы государства, он может быть индивидуальным, может быть коллективным, может быть сверхполномочным, а может быть малополномочным. Значит, правительство в виде, как правило, коллегиального органа кабинета министров, значит, который может, опять-таки, набираться премьер-министром и утверждаться парламентом, может рекомендоваться главой государства и утверждаться парламентом, может просто назначаться главой государства, но отвечать перед парламентом финансово, там, опять-таки, разные механизмы его назначения, но, тем не менее, это исполнительная власть и законодательная власть, которая может концентрироваться в руках парламента, теоретически может концентрироваться и в руках главы государства, но, в принципе, более эффективные модели все-таки дает разделение властей, когда законодательная власть существует отдельно, значит, а глава государства является общим гарантом конституционных прав и свобод. При этом, повторяю, у него могут быть полномочия только на чрезвычайный период, то есть чрезвычайные полномочия, а могут быть полномочия достаточно широкие на общий период. То есть эти разные модели имеют некоторые различия, но в основе лежит один и тот же аппарат. И в этом отношении там, СССР ничем не отличался от России до него и от России после него. Аппарат тот же самый. Вот, и можно даже там, проследить, как органы пересекали один в другой. Вот, даже сейчас администрация президента даже сидит на месте бывшего ЦК. И функции, кстати, исполняет, в общем-то, те же самые. Обеспечивает главу государства. Значит, а Центральный комитет в рамках советской системы, значит, аппарат ЦК был, обеспечивал работу Политбюро, которое выполняло функции коллективного главы государства. То есть проблема никогда не заключается там, в аппарате, проблема заключается в работающей или не работающей идее государственной. И вот если мы, опять-таки, обратимся к истории Советского Союза, даже не Советского Союза, еще к досоветской истории, к истории советской власти, да, значит, истории, потому что советская власть была утверждена в конце 17-го года, в начале 18-го, а Советский Союз создан в 22-м. Значит, вот, то мы увидим, что систему начали реформировать в момент ее создания. И вот давайте зададим себе вопросом, а почему так произошло? Потому что если даже предположить, что мы хотим построить какой-то Советский Союз 2, то мы должны понять реально, почему развалился Советский Союз 1. Если мы просто будем говорить, что тогда было все хорошо, его убили предатели, то никогда ничего толкового мы не построим. Значит, так вот, мы видим первый момент. Система в экономическом плане начала реформироваться в момент своего создания. О чем она там говорит? Это говорит о том, что люди, которые создавали эту систему, не представляли себе, как она будет работать. Но это странно, правда? Ведь мы же знаем, что Советский Союз – это первое государство, которое создавалось по изначальному плану. То есть мы заявляем о том, что коммунизм Маркса отличался, допустим, от утопии Фурье там, и Сен-Симона одним по одному признаку. Он был научно обоснован. Соответственно, вот у них был научный план, и на основании этого плана они строили государство. Но тут же выяснилось, что по научному плану он почему-то не строится. Повторяю, мы не говорим о там, армии, полиции, государственном аппарате в целом, банковской системе и так далее. Это все было до и будет после. Это возникло в эпоху Древнего мира и так и существовало при любом государственном строе. Мы говорим о конкретных отличиях государства, которое строилось как государство общенародное, социальное или социалистическое, и как вообще государство, которое в перспективе должно отмереть при переходе к коммунизму. То есть новая совершенно экономическая модель. И вот она почему-то отказывается работать у ее строителей. И дальше идет постоянное реформирование, и даже сейчас, ну, допустим, поклонники сталинских методов говорят, ну вот видите, он расстреливал, ну не так много, как говорят либералы, но все равно. Значит, и вот у него получалось. Поэтому надо просто применить те же методы, у нас все будет работать еще лучше, чем работает сейчас. Почему до не расстреливали и после не расстреливали, все работало, а в рамках этой системы приходилось применять такие жесткие методы. И опять-таки, сторонники, большая часть сторонников, да, идеи, что Советский Союз уничтожен там, в результате предательства, говорят, что, вот видите, при Сталине все работало, а потом перестало, потому что изменились методы. Да? Опять-таки, почему в таком случае работали только сталинские методы? То есть, почему опережающее насилие, которое не может существовать вечно, государство не может жить постоянно в таком режиме? Почему в нем возникла необходимость? Ведь речь шла наоборот изначально о том, что государственный аппарат будет постепенно отмирать, потому что его функции будут переходить к обществу. Но давайте обратимся опять-таки к основоположникам, которые написали план, что они писали по поводу того, почему это государство будет эффективнее. Они говорили, что это государство будет эффективнее, что оно победит именно экономически, оно победит за счет большего, большей эффективности труда, большей производительности труда. Так почему оно будет эффективнее? Потому что Маркс и Энгельс описывали ситуацию, которая была вокруг них. Они описывали ситуацию растущего капитализма. И что они обнаруживают? Они обнаруживают, что растущий капитализм в условиях второй половины XIX века, нуждаясь в грамотных рабочих руках, проводит образовательную реформу и выводит большую часть государств постепенно к концу XIX, к началу XX века. Но в целом эта цель ставится везде, в том числе еще в царской России. Значит, вывести страну на уровень всеобщего среднего образования. Почему? Не потому, что они благотворители. Им нужны грамотные рабочие руки, которые могут эффективно работать за современными станками. А там требуется вычислять, считать там, и так далее. Нельзя просто взять бедного забитого крестьянина, как раньше, поставить, значит, крутить ручку, и все будет работать. Значит, нужен эффективный рабочий. Ага, значит, основоположники смотрят на это дело, продлевают его в будущее и говорят, ну вот видите, значит, человечество, оно идет от всеобщей необразованности ко всеобщей образованности, а образованный человек, он же по определению умный, но тут они ошибаются, но в принципе в 19 веке так считали, что чем больше книжек ты прочитал, тем ты умнее. На самом деле образование и ум, образование и интеллект не всегда совпадают. Как правило, интеллектуально развитый человек стремится к образованию. Но образованный не значит умный обязательно. Вот. Но, по крайней мере, в любом случае, значит, в одном-то они правы. Чем выше у человека образование, тем адекватнее он может оценивать действительность. И, значит, тем сознательнее он относится к своему делу. Значит, соответственно, они говорят, ну вот люди просто сознательно будут работать, и сознательно будут работать коллективно, потому что это выгоднее и удобнее. И, наверное, для середины XIX века они в чем-то правы. Хотя разного рода коммуны, которые создавались тогда, в общем-то, все равно не выдержали испытания временем даже на протяжении нескольких лет. Как правило, до 10 лет они все разваливались. Промышленные, сельскохозяйственные, какие угодно. Значит, уже это должно было зародить сомнения, потому что какая-то червоточинка есть, получается. И она в чем заключается? Она, получается, заключается в самом человеческом характере. То есть, для коллектива, объединенный одной идеей, причем как идеальной идеей, идеологической идеей, да? Значит, создать вот зародыш светлого будущего, он почему-то разваливается по какой-то причине. Хотя, вроде бы, ну, казалось бы, вот у вас... Значит, и живете вы коммуной, и работаете вы коммуной, и решения принимаете все вместе. Ну, идеальный. Вам даже полиция действительно не нужна, потому что ну, вы же живете в своем таком замкнутом мире, а с внешним миром вступаете только в экономические взаимоотношения. Там, купить, продать, все. Но этот идеальный мир почему-то разваливается, а вот тот внешний не идеальный, почему-то продолжает существовать. То есть выясняется, да, и, кстати, эти коммуны в основном создавали-то люди образованные, потому что необразованные, они не читали Маркса и вообще не знали, что есть такая идея вот, работать всем вместе, жить всем вместе и строить новое общество. Получается, что увеличение образованности не коррелирует с увеличением сознательности. И, соответственно, не дает обязательного эффекта повышения производительности труда. И мы возвращаемся к тому, с чего я начал. В результате государство при социализме начало не отмирать, а наоборот разрастаться. Оно начало усиливаться, потому что оно приняло на себя функцию руководства всем, идеологической сферой, искусством, экономикой, всем абсолютно, вплоть до личной жизни. И для всего этого понадобился отдельный государственный аппарат. Но опять-таки, о чем нам это говорит? Это говорит о том, что ставка на сознательность не работает. Потому что если у вас просто сознательные коммуны, собрались, одна коммуна танки строит, другая трактора, третья поля пашет, и все у них хорошо, потому что они сознательны, еще между собой там в одной большой коммуне они разбираются, кому что делать. И дальше работают эффективно без государственного аппарата, да? Это что дает? Это дает снижение затрат на государство. И, следовательно, экономика становится более эффективной. Красивая модель. Не работает. Выясняется, что наоборот. Государственный аппарат разрастается, затраты на государство увеличиваются, модель становится менее эффективной. Более того, выясняется, что отсутствие конкуренции в политике столь же пагубно, сколько отсутствие конкуренции в экономике. То есть идея тоже была красивая, глядя вокруг себя, глядя, как укрупняются капиталистические предприятия, как они монополизируют все более широкие секторы экономики. Маркс и Энгельс говорили, ну, это дойдет до окончательной монополизации, когда самая сверхкрупная монополия, монополизировавшая всю экономику, монополизирует и политику. Таким образом, значит, она срастется с государством, и мы получим зародыш коммунистического государства. Когда все вот это вот вместе взятое, значит, такое политико-экономическое образование в рамках государства, это, ну, объединит управление всем. И останется только заменить антинародную власть на народную, и после этого начнет все вокруг цвести и пахнуть. Я таки выяснил, что не работает, потому что капиталист начал принимать антимонополистические законы для того, чтобы сохранить конкуренцию. Потому что в противном случае теряется эффективность, а с эффективностью потом на следующем этапе теряются и доходы. Так как неважно, вы живете в капиталистической стране или в социалистической, если ваши холодильники не работают или ломаются на следующий же день после производства, их все равно покупать не будут. А стимулировать вас к тому, чтобы они работали и не ломались на следующий же день, и чтобы они были разные, голубые и красные, от вас может только наличие сильного конкурента, который, как только вы дадите слабину, тут же придет, займет вашу нишу. Но поскольку конкурент вас поглотит, значит, соответственно, надо постоянно иметь законы, которые заставят его раздробиться и будут постоянно создавать конкуренцию. Но на политическом уровне это тоже работает. То есть если у вас одна партия монополизировала власть и в соответствии с Конституцией даже, не обязан ее никому отдавать, более того, отрицает любую оппозицию, то она, опять-таки, она не заинтересована в работе с народом. Так, у нас сейчас новости. Через минут 7 продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Снова здравствуйте. Как раз для того, чтобы обсудить проблему партийной монополии, у нас появилась обратная связь, значит, с теми, кто считает, что все-таки там все было правильно, просто что-то где-то сломалось по ходу дела. Вот нам пишут, значит, начнем с конца. Не народное государство, а государство диктатуры пролетариата. Значит, но, во-первых, государство диктатуры пролетариата почему-то демонтировала сама партия, которая создавала диктатуру пролетариата. И как вы себе представляете постоянное государство диктатуры пролетариата? Ну, вот, допустим, значит, даже не будем говорить, что всех буржуев перебили. Им просто стало стыдно, они поняли, что они плохие люди, и пошли работать на заводы. Все поголовно. Прямо в 17-м году. Без гражданской войны, без ничего. Стали простыми рабочими. Они уже пролетариат или еще буржуи? А, скажем, дети пролетариата, которые стали управленцами, актерами, там, военными, полицейскими, в том числе в тайной полиции, которая надзирала, кстати, за государственной безопасности. Они еще пролетариат или уже не пролетариат? И кто должен управлять в таком случае? Сотрудники министерств, которые уже не пролетариат, потому что они уже не на заводе, у них другой статус. Или рабочие с завода должны приходить и давать им указания, как конкретно работать. То есть государство диктатуры пролетариата – это хорошая фраза. Но, повторяю, большевики первое, что сделали, это выгнали старый аппарат на работу. Причем принудительно выгнали. Под угрозой репрессий. И даже с применением репрессий. Зачем мне пролетариат, то есть не пролетариат в государстве диктатуры пролетариата отправили управлять пролетариатом? Ну, это же абсурд. Значит, дальше. Тут же тем же человеком написано. Ленин писал в «Государстве и революции», что чиновники должны быть сменяемы в любое время и получать должны среднюю зарплату рабочего. При Сталине появилась элита, но какая вы? В основном государственная. Учись и будешь руководителем или более оплачиваемым рабочим. А потом партэлита стала компрадорской. А как она стала компрадорской? Все было так хорошо. А потом вдруг раз, и вся партэлита стала компрадорской. Они что, утром проснулись, посмотрели друг на друга и говорят, слушайте, ребята, а не удастся ли нам в компрадоры? Как это случилось? Где произошел вот этот переход? Но это же очень важно, потому что в этом месте был слом. В этом месте было что-то неправильное, когда вся партэлита, которая так хорошо работала, вдруг стала компрадорской. Ни с того, ни с сего. Значит, дальше. Как вы себе представляете, все чиновники должны быть сменяемы в любое время. Все в любое время. Вот вам надо заменить 10 чиновников, пробуйте их заменить. Найдите людей, которые будут выполнять те же функции. Хотя бы с половинной эффективностью. Может быть, если чиновники звезд с неба не хватают. Может быть, они вообще там коррупционеры, вообще плохие люди. Но они свою функцию в целом выполняют. Вы попробуйте, просто выйти на улицу и найти людей, которые будут выполнять их работу за их зарплату и делать это эффективно. Это в работающем государстве. Это не в государстве, которое надо создать с нуля на основании некоего плана, которого никто в глаза не видел, а только как-то себе представляет. Дальше. Они должны получать среднюю зарплату рабочего. А с какой стати они пойдут работать на должность с огромной ответственностью, там, где принимаются серьезные решения ценой в миллиарды, и будут получать зарплату рабочего? То есть, либо они идут для того, чтобы воровать, потому что их подпись будет стоить те же самые миллиарды. Либо они просто не пойдут. Ну, совсем уж бессребренников в любом обществе очень мало, которые просто идут куда-то там пахать для того, чтобы пахать. И даже есть не просят. Но если можно пойти работать простым рабочим, получать ту же самую зарплату, которую получает руководитель ведомства, управляющий всеми заводами в стране, то зачем идти работать руководителем ведомства, управляющим всеми заводами в стране? Какой в этом смысл? Просто из чувства сознательности, так мы только что говорили о том, не прорастает чувство сознательности. С образованием не прорастает. Образование есть, чувство сознательности нет. Человек получает образование и использует его для того, чтобы эффективнее обворовывать государство. Как еще сознательность воспитывать? Расстрелами, а кто будет решать, кто сознателен, а кто несознателен? Опять-таки получается, что можно расстрелять сознательных, оставить несознательных. Какие еще механизмы у нас для воспитания сознательности, которые создаст нам государственную элиту? И дальше, почему... Если Ленин писал, что чиновники должны быть сменяемы в любое время и получать зарплату простого рабочего, то при Сталине возникла государственная элита, которая не получала зарплату простого рабочего. И это оказалось тоже правильно. А где тогда план, по которому они строили государство? Если опять-таки... Кстати, при Ленине тоже государственная элита не получала зарплату простого рабочего. Тогда, правда, вообще пайки получали. Но зарплату простого рабочего она не получала. Посмотрите биографии практически всех наркомов ленинских. Они, прежде чем помереть, все лечились за границей. Поголовно. Или им приглашали заграничных врачей. Кстати, Ленин еще до революции писал Горькому, что у врачей-большевиков лечиться нельзя. Вообще у врачей-революционеров нельзя, у врачей-большевиков в особенности. Найдите хорошего импортного доктора. Но даже без этих самых, он мог ошибаться. Нет, может, ему когда-то попался какой-то плохой врач-большевик, а все остальные были хорошими. Значит, но в любом случае, значит, даже по этому показателю, да, там, допустим, можно спорить о том, что находилось в их пайках, что не находилось. Хотя тоже это, они были не такие, как у простых рабочих. Вот. Но даже по показателю, что любого простого рабочего отправляли лечиться за границу, или простые рабочие не болели. Государственный аппарат уже тогда получал льготы. Причем очень серьезные льготы. И он очень серьезно отличался по уровню жизни от простых рабочих. И в плане жилья, и в плане транспорта, и в плане обеспечения там, и так далее. При Сталине просто все это было, как сейчас говорят, монетизировано. То есть, если при Ленине вам писали записку, прошу выдать валенки там, или шубу, с указанием, из какого меха шуба там, и сколько пар валенок. Значит, вышли на склад, то при Сталине вы просто получали зарплату, ушли в магазин покупать. Только ваша зарплата была не зарплатой простого рабочего. Нет. Ну и повторяю, хорошо, вот у нас есть три этапа, да? Вначале при Ленине должны были получать зарплату, среднюю зарплату рабочего, потом при Сталине каким-то образом из людей, не получающих зарплату простого рабочего, появилась государственная элита. Непонятно как. Значит, а потом эти люди, которые были государственной элитой, вдруг стали компрадорами. Как произошел, еще произошел этот переход? Это тройной переход, да? Значит, ну, во-первых, с моей точки зрения, как раз свидетельствует о том, что план отсутствовал. Реальный план строительства нормального государства отсутствовал. Действовали методом пробы и ошибок. И, кстати, несмотря на то, что там я... не считаю Ленина выдающимся с точки зрения человеческих качеств, но вот с точки зрения качеств управленческих и гибкости он действительно был человеком выдающимся. Значит, и вполне допускаю, что проживи он лет 20-30 после 17-го года, он бы создал бы работающий механизм. Только, очевидно, это было бы буржуазное государство. Потому что он уже вначале объявил НЭП временным отступлением, потом стал к нему присматриваться, насколько это отступление временное, но тут он как раз заболел и умер. То есть он уже сделал несколько шагов назад, именно потому что обнаружил, что механизм, который начал создавать изначально, не работает. Он вернулся к знакомому механизму, который работал. Что бы произошло дальше, мы, конечно, не знаем, но все его последователи... начиная от эффективного Сталина и заканчивая неэффективным Брежневым, да, или кто там у нас был неэффективный, значит, они все пытались проводить реформу советской экономики именно в рамках марксистских догм. Вот как только экономические требования начинали противоречить марксистской теории, они тут же останавливались. И в результате реформа тут же прекращала работать. Опять-таки, о чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что догма вступала в противоречие с реальностью. То есть то, что в советской школе преподавалось как научное знание, таковым не было. Это было наблюдением, значит, за определенным периодом в развитии определенной системы в Европе. И если бы, скажем, работы Маркса и Энгельса издавались бы как описание европейской капиталистической системы в период середины конца XIX века, то они были бы научными. А если они издаются как план построения нового общества, то, ну, выясняется, что даже те крохи предположение о том, как должно это общество выглядеть, не работает, как только это общество начинает строить. И, кстати, поэтому и появляются постоянно усовершенствователи марксизма. То есть сразу же в этом самом Советском Союзе появился марксизм-ленинизм. Потому что почему? Потому что Ленин начал развивать марксизм дальше. А потом Сталин стал развивать марксизм дальше. Так бы развивали бы и дальше. Но тут марксизм закончился. Вот. А в Китае Мао начал строить коммунизм с китайской спецификой. Значит, а в Кампучии Пол Пот стал строить коммунизм с камбоджийской спецификой. А на Кубе Фидель Кастро стал строить коммунизм с кубинской спецификой там, и так далее. А если план единый, научен, почему везде возникает какая-то местная специфика, причем отличается эта специфика друг от друга кардинально? То есть это совершенно разные общества, разные структуры, разные государства, разный результат. Все совершенно разное. А где тогда единый план? Где тогда единая научная идея? Так вот, с моей точки зрения, главная проблема именно Советского Союза, которую, кстати, преодолел Китай, спокойно отступивший в капитализм и не собирающийся ничего менять. Значит, так вот, главная проблема Советского Союза, советской власти в Советском Союзе, ну, даже не советской власти, а коммунистической власти, потому что она была весьма условно советской, советы мало что лишали, поручала все-таки в основном коммунистическая партия, которая была руководящей, направляющей силой в соответствии с Конституцией Брежневской. Вот, а де-факто была изначально руководящей, направляющей силой. Самая большая проблема заключалась в том, что государство, которое должно было все абсолютно планировать сверху донизу, которое должно было создаваться по определенному плану, плана создания не имело. И, кстати, опять-таки, это признают и нынешние неокоммунисты, и признавали, значит, коммунисты при советской власти. Они все время говорили, ну, мы же первые. Мы же первые, это же первый эксперимент, поэтому у нас не все в порядке. Подождите, если вы закончили строительный институт и пришли строить мне дом, то неважно, первый вы или последний. Вы получили определенную квалификацию, и вы его строите по определенному плану. Вы вначале роете котлован, а в самом конце вы покрываете его крышей, никак не наоборот. Вы не можете мне прийти и сказать, извини, пожалуйста, но это первый дом в жизни, который я строю, поэтому что-то не получается у меня. Но жить ты в нем все равно обязан. Так не работает. И в данном случае мы постоянно сталкиваемся с тем, что люди, стоящие во главе этой системы, они постоянно пытаются менять, они пытаются притереть к реальности. И у них иногда даже получается. Но как только они возвращаются к необходимости строить государство и общество по Марксу, они тут же вынуждены от этого уходят. То есть они вынуждены уходят от реальности. Потому что реальность даже в первой половине 20 века, тем более в России, совершенно не та, которую видел Маркс во второй половине 19 века в Великобритании или в Германии. Абсолютно разные реальности. Это даже экономические системы разные. Плюс, повторяю, это тотальная монополизация управления, не только власти политической, всего управления, экономической власти, политической власти, идейной власти. Возможно, сохранись идейная конкуренция, опять-таки, даже в рамках единой партии нашли бы выход и реформировали бы страну, экономику, и вышли бы на какой-то позитивный результат. И сохранился бы СССР. Он вполне мог сохраниться. Государство, которое просчитало 70 лет, достаточно жизнеспособно для того, чтобы сохраниться и развиваться дальше. Но, опять-таки, не было даже идейной конкуренции. А когда у вас только одна неработающая идея при одном неработающем плане, и вы пытаетесь заставить работающий аппарат этот неработающий план реализовать, то то, что у вас ничего не получается в результате, неудивительно. Поэтому, с моей точки зрения, ошибка заложена изначально. То есть не могла работать схема. Получаем более образованного человека, как более сознательного, и дальше все начинает само собой работать. Потому что действительно, если бы эта схема бы работала, мы получаем более образованного человека, он становится более сознателен, и он сам собой управляет правильно, потому что он сознателен. И он объединяется с такими же сознательными, и вместе они работают еще эффективнее и заменяют нам государственный аппарат в значительной степени. И вот тогда, да, тогда все это работает. Тогда все эти объединения сознательных людей, они сами решают, кому там предоставить управленческие функции, на какой срок, по какому поводу. И все это начинает более-менее эффективно работать, и они могут действительно построить какое-то новое общество на основе своей повышенной сознательности. Но именно этот механизм не работает. Человек получает более высокое образование, и у него вместо сознательности растут потребности. Потому что он узнает, что можно жить лучше, комфортнее, значит, что есть какие-то вещи, облегчающие ему жизнь. И он стремится не к тому, чтобы работать побольше, а получать поменьше, а геометрально противоположно к тому, к чему человек все время стремился. К тому, чтобы работать поменьше, а получать побольше. И да, безусловно, есть трудоголики, там есть люди, которые вообще не могут без своей любимой работы. И таких достаточно много в любом обществе. Но в целом человек работает не для того, чтобы работать, а для того, чтобы жить. И даже у самого великого трудоголика, если его работа оценивается недостаточно для того, чтобы поддерживать нормальный уровень жизни, ну, если не свой, на себя можно плюнуть, да, то своей семьи, то у него возникают проблемы. Ну, по крайней мере, в семье возникают проблемы. Потому что тогда ему просто скажут, ну, может быть, не будем голодать, да, может быть, работу сменишь. Если ты здесь работаешь, а платят тебе очень плохо. Естественный человеческий характер его невозможно преодолеть какой-то теорией. Если теория вступает в противоречие с ним, надо менять теорию, а не пытаться изменить человека. Тем более, что механизм, предложенный для изменения именно человека, да, повышения его образованности, не работал изначально. Кстати, он по нам бьет до сих пор. Вот эта идея, чем выше образование, тем лучше, до сих пор по нам бьет, потому что у нас теперь родилась идея еще в этом самом, в рамках советского общества, родилась идея, значит, то ты тем умнее и тем лучше, чем выше у тебя образование. Не чем лучше ты работаешь по профессии, которая тебе нравится, а чем выше у тебя образование. И народ начал стремиться ко всеобщему высшему образованию. Если в плановой советской системе, где просто, значит, лишние там отсекались от высшего образования, потому что сколько есть определенное количество мест, и выше головы не прыгнешь. Значит, количество людей с дипломами было все-таки ограниченным, то за рамками плановой системы, там, где спрос порождает предложение, вы хотите диплом, их есть у меня. Мы для вас откроем частные вузы. В государственных вузах у нас будут платные места. Пожалуйста, вы заплатите деньги, вы получите диплом. Получите ли вы образование, это дело другое. Но диплом в образовании вы получите. И в результате в обществе происходит перекос. Значит, возникает большое количество людей образованных, которым необходимы рабочие места, хотя бы формально образованных. Большое количество людей с дипломами, которые приходят и говорят, вот у меня диплом, обеспечьте мне рабочее место в соответствии с моим дипломом. А у общества и у государства нет потребности в таком количестве именно такой рабочей силы. Люди начинают обижаться и возмущаться, говорить, как же так? Ну, с детства же заложено. Значит, есть у тебя диплом, ты умнее, нет у тебя диплома, ты глупее. Я умнее, у меня есть диплом. Почему мне не дают работу в соответствии с этим дипломом? Ну, подумаешь, он какого-то там частного вуза из Мухосранска. Но он же есть, он государственного образца, все правильно у меня. Дайте мне работу в соответствии с этим дипломом. Не дают. Значит, государство плохое, оно неправильно работает, но меня не удовлетворяет. А на эти самые, на специальности, которые обществу требуются, люди не идут. И опять-таки не потому, что, как говорят, там зарплата маленькая. С дипломом у тебя вообще не будут зарплаты. Потому что ты не получишь работу. Они идут именно потому, что в общество заложено, что необходимо, значит, постоянно значит, стремиться ко все более и более и более высокому образованию. Не все не могут быть академиками. Точно так же, как все не могут быть высококвалифицированными токарями, фрезеровщиками, не может каждый быть высококвалифицированным слесарем, не может быть высококвалифицированным сантехником, не может каждый быть выдающимся там, агрономом, значит, или трактористом. Есть в каждой профессии есть люди выдающиеся, есть общая, значит, средина, да, общая масса. Есть люди, значит, которые либо просто ничего не умеют, либо не нашли еще свою специальность. Но вот эта вот идея, которая родилась тогда в специфических условиях XIX века, когда действительно это образование пропагандировалось, и более высокий уровень образования резко повышал уровень жизни. Тогда, кстати, если вы почитаете даже художественное произведение конца XIX, начала XX века, там постоянно описывается ситуация, когда человек получает образование, тут же попадает совершенно в другую среду. По доходам, по работе там, и так далее. Потому что это соответствовало тому периоду времени. Но вот эта вот идея, она в обществе поселилась, но она уже давным-давно не работает, потому что потребность в таком количестве образованных людей исчезла. Эта ниша насыщена. И насыщена давно. Даже произошло ее перенасыщение давным-давно. А идея остается прежней. И идея в том, что более образованный, более сознательный, идея в том, что более образованный, более умный, она тоже остается прежней. Несмотря на то, что мы постоянно сталкиваемся с опровержением этой идеи, но тем не менее мы все равно постоянно живем в условиях ее диктатуры. Это искажает даже наше современное общество, не говоря уже о том, как оно искажало общество, предшествовавшее современному. А когда не совпадают идейные основы существования общества и материальные основы существования общества, то государство, построенное на таких основах, очень трудно сохранить. Вот поэтому, собственно, Советский Союз и развалился. Спасибо, мы закончили. До новых встреч. Сейчас новости.